«Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
Кто только не приходит в программу «Важные птицы», а программа «Важные птицы» — это проект, который рассказывает о том, как можно построить бизнес, получать от этого удовольствие, делать приятное другим людям и при этом, в общем-то, действительно выбрать для себя работу, профессию, которой ты хотел бы заниматься. Но впервые сегодня в проекте «Важные птицы» к нам кто приходит? Бывшие банковские работники, которые неожиданно стали делать мебель. Мамы многодетные, которые...
Клининговый сервис завели. Мусором занялись.
Стрижка собак. Что еще? Мамы многодетные начали мыло варить.
Цветочные всякие дела.
Да. Но впервые у нас в программе кандидат биологических наук, миколог и самый известный, наверное, автор книг о грибах в России. «Трюфели и другие деликатесные грибы России». Настольная книга начинающего грибника. В общем, Михаил Вишневский у нас сегодня в эфире.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И Михаила мы представляем все-таки как бизнесмена. А вот насколько совместима наука и бизнес?
Вы знаете, Михаил, я думаю, что практически несовместимо. И, собственно говоря, в бизнес я пришел, потому что пришел к окончательному выводу, что наука больше не кормит.
То есть микология как ученого вас потеряла?
Я продолжаю заниматься наукой как хобби. Я веду соответствующий сайт. Я делаю некоторые статейки, которые выходят не у нас, правда, а за рубежом. Но в целом, глобально, да, можно считать, что наука для меня закончилась.
Монограмма шампиньоны... И другие тепличные грибы не выйдет уже, да?
Нет, уже не выйдет, тем более, что культивируемыми грибами я занимался еще в прошлом веке, и лет 15, наверное, не имею к ним практически никакого отношения.
Устаревшая тема.
И не будем про это.
А у нас и не умеют их выращивать, поэтому давайте про...
А вы знаете, вот меня больше удивило название книги «Трюфели и другие деликатесные грибы России». Так есть они у нас, да, все-таки? Вот.
Они простите. Деликатесные или они трюфели?
Нет, они есть трюфельные,
и те,
да?
И те. Трюфели, конечно, у нас есть. Это замечательная история, которая началась примерно в 2013 году. Последняя монография по подземным грибам, я прошу прощения за такие сложные слова, у нас вышла...
Монография «Подземные грибы». В целом все понятно, представляется сложно.
А подробности вы сейчас расскажете.
Отлично. Значит, она вышла у нас больше 100 лет назад, в 1902 году. Профессор Бухгольц из Рижского политехнического института ее выпустил. И он сделал это замечательно. Он картировал все места обитания, в том числе и трюфелей, по нашему российскому югу.
Тогда, и где у нас месторождение?
Тогда Крым тоже был еще наш, как и сейчас.
Крупнейшее.
Вот, поэтому, да, трюфели у нас есть, но после революции они были забыты. И в 2013 году я прокатился по Крыму и по Черноморскому побережью Кавказа. И, пользуясь монографией, заново восстановил места обитания черного трюфеля. Черный летний трюфель, который растет на нашем российском юге.
Записывай,
Миша, записывай. Подождите, я слушаю.
Нет, я места сдавать не буду, вы уж простите меня, пожалуйста.
Я с собаками-трюфеляками в Хорватии трюфеля собирал.
Есть такое дело. Да. Нет, свиньи, господа и товарищи, это миф.
Да?
Да. Со свиньями трюфели собирают те ребята, которые в первую очередь любят свиней, а не трюфели.
Да.
Потому что это такие свинофилы специальные.
Собаки-трюфеляки, да.
Свинья чует трюфель максимум с 10 шагов, и поэтому ты с ней ходишь как с ручным сканером или вот с этим устройством для поиска закопанного металла, да, и пинками направляешь ее туда, где тебе кажется закопан трюфель. И это только полбеды, даже треть. А главное потом отнять у нее этот трюфель, потому что она считает это едой. И вам в одном ролике в Ютьюбе не покажут, как владелец свиньи колотит ее сапогом по физиономии, чтобы она вернула ему
выплюнь,
то,
да.
Конечно, что причитается ему.
Да, особенно если это белый трюфель какой-нибудь.
О, если это белый трюфель, да, тогда будет кровавая бойня, я прошу прощения. У нас была та же история с медведями. Медведь чует трюфель примерно так же, как и свинья. И медведям для того... Отнять трюфель у медведя — это совсем не то, что отнять трюфель у свиньи. И поэтому у них вырывали зубы.
Ужас какой.
Да, поэтому эта практика, в общем, там спустя сколько-то десятилетий прекратилась.
Давайте все-таки сейчас...
Вернемся к югу.
Да, вернемся к югу.
Значит, итак, Крым и Черноморское побережье Кавказа — это наша трюфельная житница. Там растет черный летний трюфель. Он по своему качеству практически не отличается от европейских аналогов. Он, конечно, помельче, он немножко посуше. У него больше присутствует аромат ну, можно сказать, благородно пуэра чая, да, а по-нашему земли. Вот. Но в целом, да, это вполне нормальный гриб, и все, что требуется гурманами от этого продукта, они на нашем российском трюфеле в состоянии получить.
Так все-таки мы к бизнесу вернемся. Михаил является владельцем, я не знаю, как это назвать, магазин-лавка.
Прошу прощения, совладельцем.
Совладелец.
Отцом-основателем, скажем так, да?
Ну, духовным, пожалуй.
Духовным лидером. Так все-таки грибное место — это магазин, это что? Это сообщество, это клуб по интересам, или это все воедино собрано?
Вот все, что вы сейчас озвучили, да, я для себя объединяю. Да, это все имеет место, и я это называю словом микобутик.
Микобутик.
Микобутик, потому что на грибном месте можно приобрести не только грибы и трюфели, да, и другие деликатесные продукты, но грибное место организует, например, экскурсии для грибников, причем как по России, так и трюфельные экскурсии, например, в Болгарию. Мы проводим всевозможные просветительские мероприятия, учим людей грибам. Вот, допустим, в конце мая вместе с Санкт-Петербургским микологическим обществом мы проводим выставку.
Где?
Грибную. На Даниловском рынке. Рынок предоставляет нам место, несколько рядов, и мы принесем кучу свежих грибов.
Подождите, у вас же экскурсия еще в первой половине мая за строчками, если я не ошибаюсь.
Ты знаешь,
да,
что
предполагается.
Вот
да.
Сейчас...
Причем бесплатно.
А куда?
А где водятся строчки?
Строчки водятся по всей России. Значит, сейчас они к нам движутся с юга. Я вчера специально вылезал в лес и посмотрел, там всякие такие крохотулечки уже появились.
Вот я видела ваш пост в Фейсбуке, что уже пошли сморчки и строчки, вот предвестники.
На юге Московской области они уже вполне растут. В черте города, между прочим, какой-нибудь там Лосиный остров. Ну, в городе потеплее на несколько градусов, поэтому на недельку-две все раньше. Они уже тоже растут. Собирать не стоит, но полюбоваться можно.
Я увидел, прости, пожалуйста, Оксана, я просто увидел тоже пост в грибном месте, что рады сообщить вам, что в подмосковных лесах появились съедобные предвестники сморчков и строчков, черные и желтые дрожалки, ярко-алые
саркосцифы.
Саркосцифы.
Нет русского названия у этого гриба.
И страбилурусы.
Да.
И это все можно есть.
Это все можно есть, если вы фанат грибов. Ну, потому что страбилурусы — это такая ножка толщиной в половину спички и высотой такой же, и шляпочка размером с ноготь. То есть, чтобы нащипать это на какую-то там порцию внятную, то, конечно,
и довести,
нужно провести несколько часов.
Все, продолжим через несколько минут. Готовьте свои вопросы, Михаил на них ответит.
Важные птицы. Важные птицы. На радио «Комсомольская правда».
Все, проснулись слушатели, услышав, что речь идет о грибах. А у нас сегодня Михаил Вишневский, основатель магазинчика «Грибное место», кандидат биологических наук, миколог. И вот нам присылают уже фотографии грибов. Насколько я понимаю, подберезовики, подосиновики, здесь в каких-то промышленных масштабах. Друзья, если есть вопросы, милости прошу, 8 800 200 ровно 9702. И у нас есть один уже дождавшийся.
Дмитрий на линии у нас.
Дмитрий, да.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, Дмитрий.
Слушаем вас.
В недавнее время увлекся восточной медициной.
Так.
И очень интересует, если вам известен гриб линджи.
Да, известен такой гриб, он и у нас растет.
Подскажите, пожалуйста, ваше экспертное мнение о свойствах данного гриба. Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, в принципе, как и многие китайские панацеи, лекарственное предназначение этого гриба господами китайцами очень здорово перегрето. Да, они считают его вторым после женьшеня, а в некоторых регионах и первым. Но, как и все грибы, так, смотрите, чтобы я не чистил и отвечал, так сказать, глобально. Глобально этот гриб направлен не на излечение каких-то конкретных заболеваний. Он нормализует общее состояние организма. То есть, скажем, если принимать его при повышенном давлении, он его понижает. При пониженном — повышает. Умный гриб, да. То есть, в первую очередь, это иммуномодулятор и настройщик внутренних физиолого-биологических реакций. Как и все лекарственные грибы, он действует медленно, постепенно. И если вы хотите достичь какого-то внятного ожидаемого результата, то нужно заниматься этим месяцами, а лучше годами, причем постоянно, из месяца в месяц, проходить рекомендованные курсы. То есть не следует думать, что, начав употреблять линджи, или как его еще называют, рейши в Японии, да, вы получите какой-то быстрый, ощутимый эффект. Но да, он хорош во многом, в том числе он является замечательной профилактикой заболеваний раком.
Я хотела спросить, ты думаешь, еще звоночек?
Нет, да? Я не думаю, я знаю, просто еще один телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день, Сергей. У меня такой вопрос. Недалеко от города Владимира нашел грибы, значит, мраморно-белые с синей ножкой. Такие грибы я только встречал в горах Тяньшаня и Памира. Значит, здесь больше ни разу не встречал, только в одном месте растут. И, значит, у старожилов, у грибников, сколько спрашиваю, никто такие грибы не видел и не знает. А они съедобные. Я это знаю как бы по Средней Азии.
Мраморно-белые подскажите... грибы с синей ножкой. Значит, да, к сожалению, да. Описание примерно системы дерева с листьями.
Скудное.
Немножко, да, немножко не хватает информации. Смотрите, это грибы с шляпкой и пластинками под ней.
Да, пластинчатые.
Пластинчатые. И они растут, скорее всего, либо на открытом месте, где-то там в поле, да, либо на лесной опушке на светлом месте. Это так?
Ну...
Условно, примерно.
Рядом с кустами на открытом месте.
Рядом с кустами на открытом месте. Вот этого, я думаю, да, уже вполне достаточно. Это рядовка синеногая, родственница поздней осенней рядовки фиолетовой. Прекрасно съедобный гриб. И если уйти от традиционных способов, в которых она тоже вкусна, да, кулинарка, там, жарка или тушение, то я бы вам рекомендовал ее замариновать. Причем замариновать, избегая всевозможных пряностей, а пользоваться только уксусом и добавить побольше сахара. Как это ни странно, будет необычайно вкусно.
Это по-азиатски будет очень. Но я вот, кстати, можно такую оговорочку сделаю? Пускай все-таки наш радиослушатель Сергей сверится как-то еще с каким-то источником, потому что, ну не знаю, достаточно сложно, наверное, воспринимать это все на слух. А вдруг это не рядовка все-таки?
Оксана, значит, в порядке небольшой саморекламы. В Фейсбуке я веду группу под названием «Что за гриб?». И если вы зарегистрируетесь в моей группе и пришлете фотографию, то по этой фотографии я вам, скорее всего, отвечу, что это такое и как с этим дружить или не дружить.
Я испугалась за Сергея просто. Вот, Сергей, вам вот такой алгоритм действия. Заходите на грибное место, там ищите Михаила и потом разбирайтесь.
Кстати, Оксан, все грибы на самом деле съедобны.
Ну вот ты слышал уже про свинушки, да?
Некоторые из них один раз, да.
Ты знаешь, вот вы рассказывали сейчас, Михаил, о том, как готовить, да, и вот вовне эфирного пространства мы с вами сейчас поговорили о том, что мы неправильно готовим грибы.
Да.
То есть мы ради того, чтобы там какой-то вкус вкусный у нас был, добавляем сметаны. И в итоге получается просто какой-то балласт.
Совершенно верно. Вот смотрите, это как про кошек, да, вы просто не умеете их готовить. Смысл в том, что если есть грибы, так как принято это у нас столетиями и даже почти тысячелетиями, грибы, которые мы едим, это вкусно, но, как скажет любой диетолог, это грубая, тяжелая, плохо усваиваемая пища, которая примерно как вошла, так и вышла. И наши диетологи правы. Смысл здесь вот в чем, я постараюсь кратенько. Гриб, каждая клетка гриба, она покрыта клеточной оболочкой, которая... эквивалентно клеточной оболочке насекомых или ракообразных. То есть это некий аналог хитина. И несмотря на все огромное количество всего полезного, что внутри клетки содержится, оболочка клетки это не выпускает. Поэтому, когда мы грибы, неважно, что с ними делаем, жарим, варим, солим, тушим, да, они, все питательные вещества сидят там, как в тюрьме. И поэтому они проходят насквозь, не принося практически никакой пользы. Но если грибы максимально измельчить, желательно в блендере, то есть разрушить клеточные оболочки. Вот только тогда, и это азиатский способ их готовки, почему в Азии грибы лекарственные, а у нас тяжелая пища, то мы получим как раз тот самый замечательный диетический, легко усвояемый продукт, замену мяса, рыбе, птице, овощам, зелени и всему прочему, на котором можно спокойно прожить несколько лет, практически больше ничем не пользуясь.
То есть супы-пюре грибные — это прям панацея?
Да, а также грибные вытяжки, которые мало распространены, а на Западе, допустим, и в Азии вполне себе пользуются спросом, и так далее, и так далее. То есть ключевое слово — это максимальное измельчение. Это же относится и к сушеным грибам.
Здесь, значит, здравствуйте, съел вчера рыжиков маринованных, дракон до сих пор не улетел, что делать? Ну, покормите дракона. Собираю только белый, красноголовик, ельничный и рыжики, и для сестры лисички. Вы знаете, я просто хочу сказать, что если вы пойдете, наверное, с Михаилом в лес, то вы поймете, что, в общем-то, вы ни черта не умеете собирать, потому что Михаил будет собирать то, что вы проходите мимо и считаете поганками.
Ну, у нас как минимум 600 видов съедобных грибов.
А несъедобных?
А несъедобных, смотря что считать несъедобными. Допустим, трутовики. Так, смотрите, значит, что такое несъедобный гриб, в отличие от ядовитого? Несъедобный гриб — это гриб, который не ядовитый, но либо невкусный, либо его неудобно есть. Да, допустим, есть гриб горчак, он горький, да, он не ядовитый и не опасный, но он настолько отвратительно желчного вкуса, да, что его никто есть не станет. Или, допустим, трутовик, растущий на дереве. Он по консистенции не отличается от дерева. Да, это белок и клетчатка и все прочее, но кто же станет его грызть? Поэтому несъедобные грибы, в принципе, конечно, их больше, чем съедобных. Вот. Но при большом желании все несъедобные грибы тоже можно считать съедобными, да, смотря насколько голодный год.
Ну, в общем, да, мы же не знаем, что беременным в голову придет. Может, она этот трутовик-то с удовольствием погрызет. 8-800-200-97-02. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня вот очень интересует гриб кардицепс. Вот сейчас во многих БАДах он содержится, и у нас прямо тут вот говорят, что это прямо панацея, прямо от всех бед.
Наталья, ну, я отвечаю, да? Примерно та же история, что и лиджи, и рейши. Очень большая разница существует между грибами кардицепсами, собранными в природе, и грибами, выращенными искусственно. К сожалению, те грибы, которые попадают в препараты, в БАДы, это, как правило, искусственно выращенные грибы, и хорошо, если они несут там 10-ю или 20-ю часть лекарственных свойств от своих диких природных родственников. И если вы посмотрите на цены, в какой-нибудь там китайский интернет попав, то разница в стоимости будет отличаться в 500 и, может быть, даже в 1000 раз между грибами выращенными, культивированными кардицепсами, да, и собранными в природе. Поэтому надо обращать внимание на то, что именно вы покупаете, и... Да, разница есть, и это имеет значение.
Вот по поводу того, что вы покупаете, да, есть такая страшилка, что вот нельзя там у бабушек покупать, неизвестно где собраны грибы, съешь, отведаешь, и все, сразу копытца-то и откинешь. Вдруг они собраны в черте города или возле трассы. Это вот настолько криминально, да?
Ну, в каком-то смысле, да, это игра в русскую рулетку, потому что никто не знает, из какого Чернобыля бабушка привезла эти грибы.
Ну, Чернобыль не Чернобыль, но вот тут вот, да, в Москву-то из Чернобыля не сильно повозишь.
Смотрите, если, значит, глобально дела обстоят так. Не стоит собирать грибы на расстоянии, скажем так, километра от каких-нибудь нехороших заводов и 200-250 метров от большой трассы. Лес хороший фильтр, и, в принципе, там, если отойти метров душ на 300, то, как правило, грибы уже можно более-менее есть. Если вы покупаете что-то у бабушек, да, вы рискуете, но по большому счету, если в них нет радионуклидов, да, то один раз есть вполне можно. То же самое относится и к городским грибам. Можно сходить раз в году в парк, собрать грибы, съесть их, в конце концов, на ту и печень, чтобы справиться с этой атакой. Там, один раз в году можно.
Французским дофинам давали немножечко яда, чтобы они привыкали к нему, да? Ну, вот это из этой же серии.
Ну, почему бы и нет?
Искать вас на Даниловском рынке, насколько я понимаю, да, можно?
Я бываю там не очень регулярно, у меня много всевозможных выездов.
Не, я про грибную лавку.
Грибная лавка, да, каждый день работает на Даниловском рынке с 9 утра до 9 вечера.
А вас искать в интернете. Михаил Вишневский, основатель магазина «Грибное место», вот грибная лавка «Грибное место» на Даниловском рынке, кандидат биологических наук, миколог, ну и автор книг, и книги можно посмотреть. Михаил, спасибо, что были сегодня в проекте «Важные
спасибо
птицы».
Спасибо вам. Спасибо.
«Важные птицы».